«И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господня». Итак, мы с вами отправляемся вот в те времена. Еврейское царство, еврей Иона сидит где-то там у себя дома, живет спокойной жизнью, вдруг с ним что-то начинает происходить. Бог обращается к Ионе и говорит: «Иона, иди в Ниневию». Друзья, кто помнит, что это такое Ниневия? Немножко исторический фон. Давайте попробуем воссоздать в нашем сознании. Столица Ассирийского царства. Это языческий город. Ассирия на тот момент это было очень могущественное государство. Они завоевали очень большое пространство. Скажем так, их правление оно отмечалось очень большой жестокостью, когда они завоевывали близлежащее государство. Но Иона, в общем-то, об этом знал. Точно знал. И даже допускают такую мысль, что Иона, будучи пророком, знал немножечко наперед. Бог ему уже, может быть, приоткрыл то будущее, что будет с евреями от Ассирийского царства. То есть, насколько вот этот Израиль пострадает от нашествия Ассирии. Друзья, ну, может быть, может быть. Итак, самое первое: «И было слово к Ионе». Дорогие братья и сестры, знаете меня, что больше всего поражает? Иона вдруг попадает в какую-то особую категорию. Живет множество людей на тот момент на земном шаре, в разных краях, очень разные по национальности, по культуре, разные по мировосприятию, по положению в обществе, очень разные. Но в одно какое-то мгновение вдруг все перестает существовать, и Бог приоткрывает нам тайну. Вот в какое-то мгновение жизни начинается взаимоотношение Бог и Иона. Бог заговорил к Ионе. Братья и сестры, какой Бог? А кто такой Бог? А кто Он? Мы читаем в Священном Писании: Бог, сотворивший небо и землю, Бог все во всем, Бог вездесущий. Он о себе так сказал: «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих». То есть вот этот Бог, который все наполняет. А Иона кто? Братья и сестры, кто такой Иона? Ну вот если посмотреть с позиции величия Божьего, ну вот Иону как можно было бы на ладошки Божьей посмотреть? Ну какой он будет по размеру? Под микроскопом, наверное, да? Ну, давайте хотя бы как пылинка. И вот этот Бог вдруг берет Иону и выдвигает его в особую категорию людей. Иона становится достойным разговора с Богом. То есть Бог говорит: вот все вокруг, все, сейчас ничего нет, ничего не существует, сейчас только Иона. Я Иона, то есть Бог Иона. И Бог свое слово обращает к Ионе. Друзья, это был Иона, это было тогда. Пророк, Бог разговаривал непосредственно с пророком Божьим. Мне сразу возникает параллельный вопрос. Нет, я понимаю, здесь сегодня Ионы нет. Ну, как-то не в моде у нас сейчас называть. Там, слышал, Лукой уже называют. Петром называли. Иоанном, ну, мало сейчас называют. Больше там Марк или даже, я не знаю, там какие-нибудь заморские стараются сейчас имена попридумывать посложнее. Вот. Ну, а в общем-то Иона, ну, как-то не слышал пока. Друзья, но ведь Бог и сегодня тот же. А мы входим в эту особую категорию или нет? Как вы думаете? Конечно, входим. Бог нас тоже избрал из этого мира. Бог нас извлек, и церковь – это экклесия, извлеченная из, выделенная в особую категорию. В особую категорию. Вот мы сейчас здесь сидим, и так написано: где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И Бог нам сейчас будет адресовать Слово Свое. И не просто Слово Свое, Слово обетования каждому лично. Слово обличения, может быть. Какие-то тайны Бог будет приоткрывать лично каждому из здесь присутствующих. Ну, как было с Ионой. Как было с Ионой. Выделенные в особую категорию. Друзья, я хочу сказать вам, что вы особенные. Ну, не знаю, как это будет звучать. Вот все здесь присутствующих, из присутствующих, вы особенные. То есть, не общая какая-то масса. Знаете, там церковь, но это какая-то вот, ну, какое-то количество людей. Бог вот разговаривает только с церковью. Нет, нет. Для церкви есть свои вопросы. Бог определяет путь церкви, но разговаривает с каждым лично. Бог Иона. У меня вопрос, сестры. Как звали жену Ионы? Не написано. Братья, у меня вопрос. Вы, наверное, более тщательно изучали этот вопрос. Скажите, дети у Ионы были? Тоже не написано. Друзья, у меня теперь вопрос. А почему не написано? Может, не было. А может, были. А почему не написано, была жена у Ионы или не было? А дети были? Не написано. А почему не написано, сестры? Друзья, я так представляю себе, вот Бог заговорил с Ионой. И тогда, когда Бог начинает говорить с Ионой, все остальное уходит куда-то в сторону. Да это уже не так важно. А были у него семья, дети, жена. И теперь только остается Бог и Иона. Мне очень нравится 22-й псалом. Давид говорит, «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего». Я так вот рассуждаю, представляю себе Давида и Бога. И знаете, такое впечатление создается, что кроме Давида больше никого вообще на земле не существует. И для Бога никого больше не существует, кроме Давида. Только Бог и Давид. Как будто вот Бог на Давида тратит все свое время. Представляете себе, с утра до вечера он водит, он кормит, он там заботится, он охраняет. Он, ну вот, вот только Бог и Давид. Я скажу, что как хотелось бы, чтобы нам достигнуть такого состояния. Я и Бог. Я и Бог. И понимать, что ну, не просто так, я где-то там один из миллиардов живущих на этой земле. Да нет, друзья, мы в особой категории. В особой категории. Люди, с которыми разговаривает Бог. Друзья, все остальное абсолютно второстепенно. То есть, самое главное, я и Бог. Ну и в общем-то, хотелось бы, чтобы через призму вот этой истины мы сегодня посмотрели на все остальные события и в жизни Ионы, да и в общем-то и в нашей жизни. Однажды Иисус Христос рассказывает историю ученикам, всем собравшимся послушать Его. Он говорит, один человек, отправляясь в дальнюю страну, призвал рабов своих. Братья и сестры, это тоже были особая категория людей, рабы Его. И призвал он их для определенной цели. Только рабов призвал. Только для рабов определенное задание. Только их касалось. Множество людей, которые живут тоже, ну, может, гораздо умнее, гораздо красивее, гораздо более грамотные, гораздо богаче или беднее, не, в общем-то, без разницы. Но Бог выделяет категорию «рабы мои», и Он их призывает, и это будет касаться только рабов вот этого господина. Только рабов. Друзья, призывает и дает им определенное поручение. Только рабам. Братья и сестры, а мы рабы Господни? Ну, надо подумать, да? Трудный вопрос или не трудный? А мы рабы Господни? Ну, мы уже говорили, да, вот какие преимущества иметь взаимоотношения с Богом. Бог говорит Слово Свое. Бог открывает тайны. Бог дает определенное поручение. Но кроме того, что мы выделены в особую категорию, Бог очень хочет, чтобы у нас был определенный статус. Статус. Этот статус мы приобретаем добровольно, получаем его. Если мы согласны, значит, мы вот в этой категории. Если не согласны, ну, Бог насильно не будет заставлять. Но если мы уже здесь, я понимаю так, ну, наверное, мы все-таки, ну, понимаем, что мы должны быть в этой категории. Итак, рабы Господни. Следующий пункт моих рассуждений. «И было слово к Ионе». Давайте немножко попробуем понять Иону. Иона у нас, ну, удивительный человек. Ну, во-первых, представляете себе, среди тоже вот этого массы людей получать откровение от Бога. Это особенный человек. Христос уже, будучи во времена Нового Завета, он ссылается на Иону, что было знамение Ионы. Иона получал эти откровения, и Христос подтверждает, это особенный человек. Особенный человек. Живет Иона спокойной жизнью, и здесь к нему Слово Господне. У меня вопрос сразу, братья и сестры. Какое слово было к Ионе? Доброе или недоброе? Доброе. Ну, давайте представим.
Для кого?
И у меня так этот пункт и называется. Слово Бога. Доброе? Ну, вот Бог смотрит, доброе слово посылает. А Иона? Недоброе слово. Недоброе слово. А теперь давайте немножко порассуждаем. А почему бывает такое? Почему наше мнение не всегда сходится с мнением Бога? Почему вот слово Бога для нас бывает недобрым? Ну или это только для Ионы? Сестры, поделитесь, пожалуйста. Вот слово Бога, оно всегда доброе или не всегда? Нет, в очах Божьих это понятно. Так и написано. Закон добр. Слово Бога благо. Великое приобретение. И там много вообще есть текстов Писания. Почему для нас Слово Бога не всегда бывает добрым? Друзья, пожалуйста, как вы думаете? Мы не все знаем, согласен. Мне иногда нравится наблюдать за муравьями вообще. Ну, я большой, они такие маленькие. И мне так нравится, вот смотрю, бежит этот муравей, он там весь, вот, он полон энтузиазма, у него цель впереди поставлена, он же не знает, что я сейчас за ним наблюдаю. И он вообще не знает, что я вообще существую. Ну так ученые предполагают, что глаз муравья, он не способен в таких объемах охватить пространство. Я для него сильно большой. И вот он, муравей, смотрит на расстояние одной травинки впереди себя. И он бежит, все. Ну, а я палочку раз и поставил перед ним. И вот он добегает до этой палочки, теперь надо что-то делать. Надо что-то делать, он ее там перелазит. А я смотрю, он еще здесь, и я уже знаю, что там будет. Он еще не знает. Он еще не знает. Я знаю, что там для него может быть опасность. Там на него кто-то может наступить, на него наехать кто-то может. Еще что угодно может быть, что-то упасть, где-то там яма, вода или еще что-то. Он не знает, я знаю. Так было в жизни у Ионы, так бывает в нашей жизни, мы не все знаем. Хорошо, еще какие проблемы могут быть? Почему слово Бога для нас бывает не всегда добрым? Недостаток знания, ведения, еще трудно исполнить. Ну, то есть, недостаток ведения, да? Да. Ну, тогда следующий вопрос. А почему трудно исполнить?
Не хочется.
Ну, наверное, мы на этом остановимся. Братья и сестры, у нас бывает вообще слово Бога, оно доброе. Оно доброе в любых обстоятельствах. Оно доброе для любого человека. Хотя бывает очень много вопросов возникает. Ну, например, один из них. Я совсем недавно прочитал книгу Иова. И у меня на всем протяжении книги, я ее не первый раз читаю, постоянно перечитываю, у меня примерно один и тот же вопрос. Я не понимаю. Нет, ну вроде бы, когда сверху смотришь на историю Иова, на вот этот благополучный конец, как все красиво закончилось, так хорошо, благословение. Ну, вроде бы как... Но все равно на протяжении всей книги у меня все равно вопрос. Но слово Бога доброе. А у Иова? Но Бог же сказал. Бог произносит слово, и вдруг в жизни Иова начинают происходить какие-то определенные обстоятельства жизни. И у меня как-то внутри по-человечески все сжимается, когда я читаю эту книгу Иова. Почему? Почему? Вы знаете, вот эта вся проблема по-человечески. Мы всегда пытаемся рассуждать по-человечески. Это нас касается. Конечно же. Друзья, и вопросов по жизни будет очень много. И мы будем попадать в такие обстоятельства, когда мы не будем понимать вообще, что происходит, почему так происходит в нашей жизни. Почему где-то меня кто-то оговорил, почему в мой адрес там бросают какие-то реплики, почему у всех нормально, а у меня ненормально, почему у меня болезни, а у других нет болезней, почему. И вот это вот почему, вы знаете, оно такая проблема, вот этих почему тысячи. А почему в церкви где-то там какие-то моменты происходят такие, ну не понимаю, почему. Друзья, мне бы очень хотелось, чтобы мы, вот не вдаваясь в подробности, на ответы вот эти «почему?», мы немножко к ним дальше вернемся. Мне хотелось бы, чтобы мы поняли только одну мысль вот из этого пункта. Слово Бога доброе. Даже если я его не понимаю. Даже если я с ним не согласен. Даже если я, ну, у меня другие планы. Слово Бога доброе. Друзья, будет зависеть от того, насколько мы, ну, сможем пойти дальше. Если мы только остановимся на этом пункте нашей жизни, если мы зациклимся, тогда у нас будут те же самые проблемы, которые были и у Ионы. Иона воспринял слово Бога как недоброе. Ну а теперь давайте немножко пойдем дальше. Итак, Бог говорит Ионе: «Иона, иди в Ниневию». У меня опять вопрос. Мне очень нравится задавать вопросы. Знаете почему? Я уже знаю на них ответ, а вы еще не знаете. Мне легче. Но мне хочется, чтобы вы немножко порассуждали, и мне хочется задать вопрос. Скажите, пожалуйста, кому больше нужно было? Ниневии Иона или Ионе Ниневия? Ну, в общем-то, давайте так порассуждаем. Вот есть Ниневия, город великий, 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой. Конечно, Иона нужен был Ниневии. Конечно, нужен. Но надо спасение. Бог очень переживал об этом городе, об этих 120 тысяч. Я так думаю, что Бог знал точно, что ниневитяне, они уже готовы к покаянию. Что сейчас там нужен будет какой-то Иона, который будет проповедовать вот это слово спасения, ниневитяне спасутся. Конечно, Ниневии Иона нужен. А Ионе Ниневия нужна была или нет? А зачем Ионе Ниневия? Скажите, пожалуйста.
Для смирения.
Чтобы он научился.
Ну, давайте сначала с того начнем. Что Ниневия для Ионы нужна была хотя бы для того, чтобы Иона поняла вообще, что в нем там есть. Ну, с чего он состоит? Ну, вот пока нет Ниневии, Иона хороший. Отличный пророк. Представляете себе, откровение Божье получает. Людям пророчествует. Он живет, его там все уважают. Он вот такой вот, он пророк великий. А здесь в его жизни появляется Ниневия. Друзья, следующий мой пункт называется так: «Моя Ниневия». Ну или Ниневия, я так понимаю, что у каждого своя Ниневия. Или так: «Мои проблемы». Проблемы, которые есть у меня и о которых я могу даже и не знать. А может, знаю, но прячу. В каждом из нас. А давайте немножко порассуждаем, а какие были проблемы у Ионы? Вот что выявило Ниневия? Вот чем Иона был наполнен? Ну, давайте чуть-чуть немножко попробуем позагинать пальцы. Что у Ионы было? Своеволие было. Вот как я понимаю. Боже, я не согласен. Ну, как несогласие, Фарсис, да? Еще что? Ну, не любил ни евреев, точно. Не любил ни евреев. Ну, хотя по закону тогда, по тем временам, закон он оговаривал этот вопрос. Конечно, это было зло, и надо было наказывать. Скажем так, еврейское в нем было, ну, до корня мозгов, да? Или до корня волос. Как там? Все. Вот он был евреем стопроцентным. Стопроцентным евреем. Значит, не евреем никакого спасения. Национализм полнейший. Еще. Упрямство. Упрямство. Мы сейчас немножко пройдем, да? А еще? Конечно. Точно. Хотел, чтобы Ниневия была истреблена. Это факт. То есть, он не воспринимал Слово Бога как доброе, да? Ну, мы уже говорили об этом. Ну, это уже мы чуть дальше, хорошо? Потому что сейчас мы немножко об огорчении. Хотя вот эта способность огорчаться, это тоже о чем-то говорит, да? Но вот если человек сильно часто огорчается, о чем это говорит? Гордый, да? Гордость в человеке была. У Ионы тоже, наверное, чуть-чуть там что-то было. Но смотришь, Господи, даже до смерти. Иона, да, точно до смерти, да? Раз до смерти, второй раз до смерти. Но до такой степени, все такой в категоричной форме. Друзья, итак, мы с вами коснулись проблемы Ионы. Чтобы всколыхнуть вот это положение внутри Ионы, нужна была Ниневия. Друзья, я хочу сказать, что у каждого есть какие-то отправные пункты. Вот у Бога есть для каждого моменты остановок. Ниневия, Фарсис. Я так понимаю, что должен быть поток Харав. У каждого свой. Может быть, гора Кармил. Там, где придется противостоять вот этим пророкам Вааловым. У каждого где-то есть какая-то определенная точка жизни, где нам надо будет сдавать определенные экзамены веры, верности, экзамены служения Богу, экзамены на любовь, на терпение, на смирение. Ну, очень много экзаменов. Очень много экзаменов. Итак, как бы проверочная станция Ниневия. Что у нас? Я скажу, что Бог будет обязательно работать с нами. И если мы сегодня попробуем поставить себя на место Ионы, обязательно в нашей жизни будут где-то моменты, когда мы вдруг начнем себе открывать. Вот Бог что-то будет говорить, а внутри меня начнет что-то выплывать такое. Я буду удивляться, неужели это во мне есть? Или я где-то буду во взаимоотношениях внутри церкви, да, где-то с кем-то, у меня произойдет огорчение, недоразумение какое-то, и вдруг вокруг, внутри меня опять начнет что-то подниматься, опять моя Ниневия, опять какие-то ниневитяне, опять начнут выплескиваться мои отношения к кому бы то ни было. Итак, моя Ниневия. Хорошо, друзья. Итак, Иона встает, Бог говорит, иди в Ниневию, Иона встает и побежал. Да. Интересно, если посмотреть по карте, Ниневия от Ионы, там, где он находился, ну, приблизительно, где-то, по-моему, на расстоянии 800 километров. Ниневия. Фарсис 4500 километров. В другую сторону. 4500 километров. Итак, в жизни Ионы возникает теперь выбор. Ниневия или... Я уже говорил, что у каждого есть свои какие-то определенные моменты жизни. Есть обязательно Ниневия. Будет Ниневия. Если Бог выделил нас в особую категорию, Бог обязательно будет над нами работать. Почему, скажу, написано, «И не войдет в Него ничто нечистое, не войдет вот в этот небесный Иерусалим ничто нечистое, ничто преданное мерзости или лжи». Братья и сестры, как узнать, что у нас происходит? Если всегда у нас все будет благополучно, если в нашей жизни в какой-то момент не возникнет вот этой Ниневии, значит, как нам понять, что внутри нас? Чтобы понять, это значит, Ниневия, что она требовала от Ионы? Смирение надо было, да? Что еще надо было? Послушание Богу. Еще что надо было? жертва нужна была. Нужна была любовь достаточная, чтобы идти туда и проповедовать вот это слово. Нужна была любовь. Братья и сестры, и сегодня нас Бог будет тоже на такие же самые качества проверять. Обязательно. Обязательно Он где-то с кем-то нас сведет. Обязательно Он что-то покажет. Обязательно Он что-то скажет, чтобы мы что-то в нашей жизни сделали. И потом Он будет просто смотреть на нашу реакцию. В нашей жизни обязательно будет Ниневе. А что такое фарсис? Вот у Ионы тоже возник в жизни какой-то фарсис. А что это такое, братья и сестры? Несогласие с волей Божьей, оно породило фарсис. А что это может быть в нашей жизни? Ну, соблазн, ну, своеволие, это тоже породило, да? А что это за... А? Ну, сам город-убежище, это как движение туда в фарсис. А фарсис, что это может быть? Работа может быть? Может быть работа. Удовольствия могут быть? Могут быть. Что еще? Семья может быть? Братья, подскажите, семья может быть фарсисом? Да, может быть семья. А что еще может быть? Развлечения, интернет. Может быть фарсисом? Соцсети, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Как там еще? Инстаграм. Вот сейчас Инстаграм. Инстаграм. Да, ну, мы немножко к Инстаграму вернемся еще. Итак, фарсис, мой фарсис. Оказывается, вот у Ионы возник вопрос. И я скажу, что фарсис – это не просто какой-то город, это направление моей жизни. Вдруг у Ионы возникает проблема. Ниневе – это значит, надо жертвовать и идти туда, оставлять здесь все. Может быть, дети, может быть, семья, может быть, еще какие-то вот обстоятельства в моей жизни, может быть, здесь у меня работа, может быть, что-то. Бог говорит, иди в Ниневе. Это значит, нужно мне сейчас здесь все оставить, и мне нужно будет согласиться с волей Божьей по отношению ко мне. Оказывается, по отношению ко мне у Бога есть Слово, и у Него есть по отношению ко мне Его определенная воля, Его определенное желание. Братья и сестры, а в чем оно выражается? Ниневия. Ну, на первый взгляд, Ниневия. Но я себе не так предполагал благословение Божье. Но ведь мы о себе как думаем, братья и сестры? Я верующий. Я не пью, я не курю, я не ругаюсь. Я читаю Библию, я прихожу на собрание. Значит, мне что надо? Значит, я достоин чего? Ниневии? Нет. Я о себе думаю хорошо, а Ниневия – это какое-то наказание. Это какие-то проблемы. Когда-то был момент, я родился и вырос, ну и так же и моя жена. В Харциске. И уверовали мы в Харциске. Уверовали в церкви, там, где Евгений Никифорович Пушков. В этой церкви было 60-70 человек молодежи, очень большое количество детей. И церковь была в районе 220 человек, членов церкви, когда мы уверовали. И мы уверовали, Господь нас повел. Сначала я стал руководителем молодежи в этой церкви. Потом постарел. Вот. Братья предложили мне взять ответственность за детский вопрос, а мой двоюродный брат стал руководителем молодежи в этой же церкви. Вот у нас смена такая произошла. Вот. А затем мы поняли, что, в общем-то, было бы неплохо куда-то и переехать. Церковь большая, а надо, чтобы где-то кто-то трудился. Есть много церквей, где недостаток в тружениках. Ну и мы братьям предлагаем. Братья, мы готовы на переезд, наша семья. Ну, братья так посоветовались, а мы с женой себе представляем. Будущее место нашего служения. Чистый воздух, лес, речка недалеко. Где-то там домик, у нас будет там свой двор, детки смогут где-то там, ну там какая-то земля, там, чтобы повозиться, что-то покушать можно было, ну вырастить. Вот, ну и мы там где-то в группках, где-то мы будем совершать служение. Ну и братья нам предложили самый экологически чистый город Донецкой области – Горловка. Ну, Горловка там, Коксахим, ртутный закрытый комбинат, химический комбинат, комбинат, концерн «Стирол» по производству химических удобрений. Там тротиловый цех закрытый, правда, уже был. Аммиачный работающий цех. Ну, такая картина.
Я думал, только Мариуполь самый
экологичный. Нет, Горловка самый-самый по Донецкой области был, самый чистый. Иду я, еще мы не переехали, но я уже начал посещать эту группу. Весна, вишни цветут, благоухание такое. Я иду, солнышко, утро, и я спешу на воскресное богослужение утром. Я вдыхаю полной грудью аромат вот этих цветущих деревьев. В очередной вдох вдруг у меня перехватывает дыхание, не могу выдохнуть. Оказывается, концерн «Стирол» сделал аммиачный выброс. Вот, и я вдохнул полной грудью аммиак. Ну, а дом молитвы, там, где собиралась церковь, это буквально там в полукилометре от «Стирола». Вот сам дом молитвы. Улица Баррикадная. Я вдохнул и стою. Ну, с трудом выдохнул, пошел на собрание. И так вот в моей жизни тоже возникла Ниневия. В моей жизни. Нет, мне хотелось немножко лучшего. Мне хотелось чистоты воздуха. Мы прожили в Горловке 15 лет. Мы переехали все-таки с моей семьей туда. Ходили по вот этим улицам, которые были выстелены щебнем с ртутного комбината. Вот. Дышали вот этим аммиачным воздухом. Но потом, правда, мы переехали в центр. Ну, дом молитвы перенесли. Там уже... Парк нас разделял с этим концерном «Стирол» уже, ну, хоть не было такого явного аммиачного запаха, но все равно оно все это было. Друзья, я скажу, что столько чудес, которые я видел, когда мы переехали в эту Горловку, за вот эти 15 лет это были одни сплошные чудеса. Нет, было очень трудно. Но вот на всем протяжении вот этих 15 лет это были чудеса, чудеса, чудеса. Это Бог являл такую милость. Друзья, у каждого из нас есть свой фарсис. И фарсис – это тогда, когда человек, не соглашаясь с волей Божьей, он старается куда-то убежать. Нет, это не может быть. Может быть, не такой открытый протест. «Боже, все, на корабль, и я буду куда-то прятаться там, в этот фарсис». Да нет, нет. Тихонечко съехал в интернет, тихонечко завис на каких-то фильмах. Кстати, сейчас у молодежи где-то, я не знаю, может, у вас нету, у многих молодежи подвисание на корейских фильмах. Ну, почему-то им такие нравятся, корейцы, женоподобные такие, знаете, в колготках. Ну, я образно говорю, но ужас какой-то. А почему-то им нравится, особенно девочкам. Ну, такие какие-то там, вот эти мыльные мелодрамы, не знаю, что там, не смотрел. Но... Такая проблема. Тихонько кто-то там в этих корейских фильмах висит. Фарсис. Фарсис. Кто-то в художественную литературу погрузился, и там романы эти любовные. А где-то там свой фарсис нашел. А кто-то думает, да нет, мне на работу. И он с утра до вечера, он трудоголик, все, вечером домой приполз. Какая Ниневия. Какая Ниневия уже. Какая воля Божья, какое спасение грешников, какая отрада в Боге нету. Где-то уже давно в фарсисе. Братья и сестры, ну вообще у нас Бог удивительный. Бог, ну, прекрасный. Бог прекрасный. Когда у Ионы возникает проблема фарсиса, и вот Иона... быстренько реализует свои желания, ищет корабль. Вдруг в жизни Ионы начинает что-то происходить. Давайте мы посмотрим, немножко поразмышляем по следующему этапу жизни Ионы. Что там с ним произошло? Вот он заходит на корабль, встречается с этими моряками, отдает плату за провоз, ну и дальше все. Все так просто, да? Как у поляков спрашивают, как проехать туда? Он говорит, просто. Ну, на польском это прямо. Просто. У него все просто. А нам поди знай, да, так у Ионы. Вроде бы казалось все просто, но что-то у него там начало встречаться. Что это было? сон. Ну, его не сон, а на корабле уже буря, да? Пока он там спит, все так, все вместе. Друзья, почему случилась буря? Ну, в общем-то, понятный вопрос. В общем, проблем нет никаких, чтобы расшифровать. Там написано, Бог послал. Бог посылает бурю, Бог создает вот эти обстоятельства, Бог регулирует степень силы вот этих волн. То есть надо, чтобы сейчас корабль не утонул, надо что-то, воспитательный процесс иона. Друзья, у меня вспоминается один пример. Написано так, Иисус Христос рассказывает одну притчу и говорит, один человек вышел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником. И возникает вопрос, вот там можно немножко толкование присовокупить вот к этой притче. Там Иерусалим, здесь Иерихон. Иерусалим – это там, где храм, там, где Бог. Иерихон – это там, где торговля, там, где место, ну, какого-то разложения и так далее. Вот этот путник, он начинает совершать вот это путешествие из Иерусалима в Иерихон, и вдруг попадаются разбойники. И тут возникает, ну, напрашивается вопрос. По книге Ионы, в общем-то, все понятно. А вот по этой притче разбойники – это случайность или закономерность? Братья и сестры, разбойники – закономерность, и буря – закономерность. Но если это закономерность, давайте мы теперь опять вернемся к тому, слово Бога – это благо. Вот в жизни Ионы буря, а потом кит, а вот эти вот все проблемы, катаклизмы – это благо или не благо? А когда Иона там, на корабле, и вот он сейчас… Там его будут отправлять за борт. Это благо или нет? Ну, давайте попробуем себя поставить на место Ионы. У нас прошел лагерь в этом году. И оба детских заезда, детский и подростковый, они были как раз по книге Ионы. Там книжечка лежит, Иона. Вот по этим книжечкам мы как раз с ними шли. Ну и наши друзья с Лебедина сделали поход для наших детей. И там был пункт такой, корабль, огражденная такая территория, корабль. Вот, и там корабельщики были, и туда группа заходила, они жребий бросали. Вот, и кому жребий попадал, Иона, за борт, брали и выбрасывали за борт, в полном смысле слова. 100% летел за борт. Ну, правда, там матрасы были так постелены. В общем-то, ну... Там в такой, даже фотография есть, такое покрывало, его взяли на это покрывало, и так. Братья и сестры, один мальчик, его туда уже положили, он кричит, я не Иона, я не Иона. Ну, Иона, Иона, за борт, за борт. Братья и сестры, ну это мы сейчас читаем про Иону, так интересно. А вот когда сам, и надо за борт. А у нас бывают такие моменты, когда Иона и за борт. И для нас, вот когда мы вдруг оказываемся в такой ситуации, вот это благо буря или не благо? Вы знаете, очень трудно. Вот на тот момент, кажется, это все. Ведь Иона-то не знал, что там кит его уже ждет. Ведь Иона не знал продолжения своего пути. Ведь Иона не знал, что ему все-таки придется достигнуть Ниневии. Он не знал, что ему еще придется проповедовать и сидеть там под этим выросшим деревом. Он еще ничего не знал. Он сейчас только находился на этом корабле, им нужно было решать вопросы. Кстати, никто не считал, сколько вопросов задали Ионе корабельщики? А? Давайте посчитаем. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? Первый вопрос, да? И сказали друг другу, пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. Второй вопрос, адресованный всем, Ионе тоже. За кого постигает нас эта беда? Два. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас, ну, в принципе, этот, вот он, этот же самый вопрос. Два, да? Какое твое занятие? Три. Где твоя страна? А, да, откуда? Так, какое твое... Я уже сбился. 2. Какое твое занятие? 3. Откуда идешь? 4. Где твоя страна? 5. Из какого ты народа? 6. Да?
Зачем ты это сделал?
Нет. Для чего ты это сделал? 7. 7 вопросов. Братья и сестры, 7 вопросов Ионы. Ну, я тоже себе записал 7 вопросов Ионе. Братья и сестры, мне бы очень хотелось, чтобы, может быть, и мы попытались ответить на вот эти 7 вопросов в процессе нашего рассуждения. Ну, может быть, не то, что там, ну, какие-то вопросы, которые, ну, точно ко мне не имеют отношения, а практически все вопросы, они сегодня актуальны для нас с вами. Если я немножко отождествляю себя с вот этим особенным человеком Божьим, если я претендую на звание человека, получающего откровение, кому Бог доверяет особые тайны, Бог хочет со мной иметь и особые отношения, обязательно в моей жизни будут вот такие же пункты. И на эти же самые вопросы мне придется ответить. И мы сегодня говорили, что оказывается, в жизни Ионы буря и кит – это не случайность, это закономерность. Если человек избирает в своей жизни какой-то фарсис, какую-то туда дальнюю сторону, где бы спрятаться от Бога, если вдруг он по какой-то причине перестал воспринимать, перестал исполнять, перестал соглашаться с волей Божьей по отношению к себе, значит, обязательно в его жизни будут происходить какие-то определенные катаклизмы. И человеку нужно будет во всем этом просто разобраться. Господи! Сегодня звучат вопросы Ионы. И в этом служении. А кто ты? Вообще, кто ты? А кто я? А где я должен быть? А чем я в этот момент должен заниматься? А может быть, я действительно на сегодняшний день сплю? И мне нужно просто проснуться, оглядеться по сторонам. Да я не на том месте, не в то время, где я бы должен был бы находиться. Я избрал не то направление жизни. Итак, 7 вопросов Ионе. А затем Иона летит в воду. Друзья, я хочу сказать, что Иона был очень честный человек. И мне очень нравится Иона. Я вообще очень сильно его уважаю. Но знаете почему? А? Знаете, мне что еще нравится? Да, на корабле там сам себя осудил. Я все время начинаю, с самого заглавия я начинаю Иону уважать. Книга Ионы. Если бы сейчас раздали вам листочки и ручки, и попросили, напишите автобиографию. Как бы мы написали сами про себя? Мы бы рассказали о том, как мы не слушались Бога. Мы рассказали бы о том, как летели в воду. Какие вопросы бы нам задавали. Мы бы рассказали о том, что мы виноватые были, что мы такие непослушные, что мы гордые, что мы своевольные, что мы обидчивые. Мы бы все это рассказали? Ой, друзья, не знаю, ну, у меня что-то рука, наверное, не повернулась бы так, чтобы, ну, так уж искренне. Друзья, Иона про себя рассказал. Поэтому очень сильно уважаю Иона. И здесь Иона летит вот в эту воду, он сам выносит себе приговор. Друзья, очередная мысль. Написано так: «О, если бы вы осуждали самих себя». Те люди, которые сами себя осуждают, которые сами себе выносят приговор, Бог этих людей милует. Я так думаю, что для Ионы это было уже началом помилования. Началом помилования. Ну а дальше уже Бог работает. Друзья, следующий пункт моих рассуждений. Бог говорит к человеку. И хочу сказать, что сейчас Бог заговорил с Ионой по-особенному. Было время, когда Он говорил: «Иона, вставай, в Ниневию иди». А теперь уже Он так языком не разговаривает. А как Он говорит с Ионой? О, Бог нашел особый язык для Ионы. Но по-особенному заговорил. Через бурю заговорил. То Он говорил нежно и шепотом, а в буре Он уже громко заговорил, да? Так что корабельщики услышали. Так что кит услышал, так что волны услышали, ветер услышал. Бог особо заговорил. Я хочу сказать, что Бог знает, как, на каком языке заговорить с человеком. Мне тоже очень нравится один человек, персонаж библейский, Петр. Однажды Петр вышел, когда гостил в доме Симона Кожевенника, вышел на кровлю, и у него цель была помолиться. И Петр вдруг видит видение. Опускается перед ним полотно, там всякие различные животные. И голос Петру: «Петр, встань, заколи и ешь». Голод жуткий, есть сильно хочется. И у меня вопрос такой, братья и сестры, что происходило с Петром в этот момент? Борьба. Один ответ еще. Возмущение внутри. Ну, в общем-то, Петр пытался расшифровать, что же вообще происходит. Представьте себе, вот это полотно, он говорит: «Господи, никогда ничего не ел, нечистого. Ничего». Но Бог нашел язык, на котором поговорить с Петром. Это был разговор с Петром. Вот это и проблема была разве в тех животных? Нет, не в животных. Проблема была внутри Петра. Петру нужно было изменить отношение к язычникам. Точно так же, как Ионе сейчас изменить отношение к Ниневии. Все должно было измениться. А вот язык теперь, на котором Бог будет разговаривать, он очень разный. И таких обстоятельств бывает в нашей жизни много. Жил человек, вдруг заболел. Вдруг? Может быть, Бог хочет что-то сказать? Нет, бывают разные случаи. А бывает, это просто вот эта буря, вот этот кит. Это просто разговор Бога с человеком. Очень аккуратненько. Или что-то произошло. Два молодых человека гнали машину по фривею в Америке. Машина, сзади прицеп. На прицепе стоит новая машина. И вот они на скорости движутся. И один другому говорит: «Авель, не гони, ты видишь проблемы, машину бросает». Он говорит: «Не переживай, это боковой ветер, все нормально». И вот они едут, я не знаю, там на скорости 120 или 130 километров, они не вписываются в поворот, уходят с трассы, сбивают несколько столбов, машины обе крутятся, обе в дребезги, и лежат они в этой машине побитой. Один другому говорит: «Авель, ты целый? Нет, ты живой?» Он говорит: «Живой. И я живой». «Авель, ты знаешь, за что?» Он говорит: «Знаю. И я знаю». Братья и сестры, Бог разговаривает с человеком. Бог знает, на каком языке поговорить с нами. Бог знает, что нам сказать. Где-то очень аккуратненько, так, чтобы мы поняли. Поняли фарсис. Поняли свое состояние. Что-то в нашей жизни должно измениться. Друзья, у Бога есть свой определенный план по отношению к нам. План очень добрый. Бог очень хочет, чтобы мы с вами получили вот это особое благословение – быть народом Божьим. И Бог нас поведет. Друзья, в жизни Ионы было много разных испытаний, переживаний. Но конечный итог, Бог, конечно же, провел его. Через этот итог Бог создал из него вот этого великого пророка, проведя через эту школу жизни. Бог и сегодня будет разговаривать с нами. Обязательно будет. В процессе вот этого служения он будет задавать вопросы, на которые нам нужно будет всем обязательно ответить. Где-то обстоятельства нашей жизни сегодня такие, когда мы с чем-то согласны или не согласны, и нам тоже нужно будет где-то сориентироваться, где, на каком этапе я сегодня жизни, какое мое внутреннее состояние, мой мир. Друзья, может ли Бог через меня прославиться или нет, нам тоже нужно будет ответить на эти вопросы. Давайте, может быть, как домашнее задание для себя возьмем вот эти семь вопросов Ионы. Семь вопросов Ионы. И попытаемся костру сегодня ответить на эти вопросы. Ну, каждый, да? А кем я себя вижу? А какое мое занятие? Но в церкви ж не бывает такого, чтобы человек абсолютно бездеятельным был, да? А что я должен делать? Или что Бог хочет, чтобы я делал? Вот сегодня. Сегодня. Каким я себя представляю в церкви? Именно что я должен делать? Или так сказать, я что-то делаю, и все ли я делаю то, что я должен делать? Ну и на остальные вопросы. А на костре мы с вами, может быть, где-то немножко еще этого коснемся.